Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – новая система деления областей знаний на школьные предметы или универсальное образование на основе точных наук как реальность. Еще раз. Универсальное образование на основе точных наук как реальность. В студии «Радио Свобода» преподаватель Московского физико-технического института Алексей Васильев и сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Игорь Акштейн. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Да, вы наши старые гости, которые к нам приходят, и мы обычно обсуждаем такие очень пионерские идеи в области образования. Я просто хочу сказать, что и Игорь, и Алексей принимают очень активное участие в проведении летних школ по биологии. У них очень большой опыт преподавания развитым детям, таким детям, которые очень хорошо продвинуты. Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и первый мой вопрос Алексею Васильеву. Вообще, почему нужно менять деление на предметы? Как заявлено у нас, да, и что такое универсальное образование на основе точных наук?
Ну, в принципе, можно себе представить универсальное образование вообще, да, когда человек учится всем предметам, какие только могут быть, и в этом варианте, во-первых, он тратит очень много времени, во-вторых, он фактически этим пользоваться не может, потому что определение понятия у него есть, а никакой связующей основы, да, которая бы позволяла знания из одних наук использовать в других, при этом не возникает. Этим нужно специально заниматься.
То есть, если говорить...
И вот, собственно, то, чем мы занимаемся, это и есть как раз нахождение такой основы. Причем важно, чтобы эта основа была не на уровне рассуждений, которые тоже, естественно, полезны, но это все-таки часто ближе к искусству, да, а не к какому-то эффективному, так сказать, знанию, действию и так далее.
Ну, искусство тоже все-таки знание в определенном виде, некое понимание того, что происходит.
Нет, ну я как бы не хочу сказать, что искусство это плохо, я просто разделяю сферы деятельности.
Да,
все-таки искусство, оно используется как некое, так сказать, средство такое вспомогательное преобразования мира. Мы впечатляемся, а потом производим какие-то действия. Чтобы действия были эффективными, нужно отвечать хорошо на вопрос «сколько?». А вопрос «сколько?» – это всегда все-таки вычисление, это точные науки. И главная проблема, почему это не является универсальным, да, вот эта вот идея расчетов, это то, что в какой-то момент была сначала надежда на то, что можно посчитать все, а затем она пропала. То есть вот мы фактически, вы нас представили как людей, которые пионерскими вещами занимаются, вот мы можем, так сказать, говорить о том, что вот эта вот надежда,
вы возрождаете,
мягко говоря,
эту надежду.
Да, она не просто возрождается, она просто, так сказать, обретает реальность, и это верно не только применительно к образованию, но и, естественно, это должно быть поддержано на уровне науки. То есть, грубо говоря, есть новые научные возможности, которые практически никому не известны, которые здесь много очень дают.
Игорь, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот насколько вы считаете, что и нужно менять систему школьных предметов, да, мы к этому еще просто не подошли. Вот что нужно в ней менять?
Ну, есть некоторое количество таких простых и ясных соображений. Значит, первое соображение, что очень многое дублируется. Значит, второе соображение, что очень многие предметы принципиально так устроены, что границу между ними внятно провести невозможно. Вот где граница между физикой и химией? Да, значит, там на границе есть некая специальная область, которая называется там физхимия, да? Которая там отчасти то, отчасти другое, отчасти ни то, ни другое.
Но все-таки, если мы уходим от границы, то там все-таки различия довольно серьезные между физикой и химией, и по методу мышления, и по интуиции.
Не соглашусь абсолютно, потому что вот как бы вот в одном из
предметов... Алексей Васильев не соглашается.
В одном из предметов, о котором идет речь, объединенных, там логическая схема физики и химии, она общая. То есть молекулярная физика.
Вы забегаете вперед, сейчас мы об этом пойдем. Да-да-да, пожалуйста, Игорь Эпштейн.
Вот, значит, так или иначе получается, что хотя предметы отличаются друг от друга довольно четко, не очень понятно, где вот момент, в какой момент нужно оставить как бы одну систему, значит, рассуждений и перейти к другой. Вот школьник решает некую биологическую задачу. В какой момент он должен остановиться, сформулировать несколько физических понятий, которые он, значит, если очень, так сказать, если нам повезло, то помнит, да, и начать рассуждать как физик. Да? Вот как он должен понять, в какой момент ему перейти от одной системы рассуждений к другой? Откуда он знает специфику каждой системы рассуждений и границы ее применимости? Вот на этот вопрос, на самом деле, в школьном курсе, да и не только в школьном, прямого ответа...
И в вузовском тоже.
И в вузовском тоже. То есть оказывается, что для каждой области там, занятий есть свои какие-то там несформулированные или, может быть, даже сформулированные правила. Там, в какой момент мы там рассуждаем так, а в какой момент по-другому. Школьнику это знать неоткуда, и от этого, собственно, берется вот беспомощность школьников при столкновении с какими бы то ни было реальными задачами. Вот не школьными, а какими-то вот реальными. Вот там, я не знаю, школьник, которому поручили написать реферат на тему там, физика движений человека. Да? Он попадает в очень сложную, на самом деле, ситуацию, потому что он может что-то узнать про движение человека, и это будет рассказано как биология или как медицина. Дальше он пытается применить к этому курс физики, оказывается, что он не может, так сказать, ничего внятного найти. Какие рычаги, где точки приложения всех этих сил, какие там расстояния, никаких цифр он найти так просто не может. То есть оказывается, что, во-первых, информация вот так вот разложена по разделам, а во-вторых, даже нет способа это все вот каким-то простым образом свести. Получается, что если он ощущает себя биологом, то он любит рассуждать как биолог и не любит рассуждать как физик, даже если формально знает физику. А если он ощущает себя физиком, то он рассуждает как физик, но тогда он не любит рассуждать как биолог.
И вы считаете, что это серьезный недостаток современного вот школьного образования?
Я могу объяснить, почему. При занятии какой-то реальной проблемой никаких таких границ нет. Есть проблемы, которые нужно решить. Оказывается, что неоткуда понимать, чем пользоваться в какой момент. И вот это серьезнейшая проблема. Это значит, что школьник, которого мы выучили, чему бы мы его ни учили, при столкновении с реальной научной проблемой, почти любой, должен доучиваться, причем совершенно специфическим образом, не таким, как это устроено в школе.
Вы знаете, я один раз даже, вот ребята, когда... ну, вот такой в живой обстановке, им чего-то рассказывали, они вдруг удивлялись, говорили, слушайте, а мы же это изучали по физике, неужели в мире так? У них реально, ну, там, про бросание предметов, про какие-то простые вещи, они не подозревают, вернее, у них есть такое, что есть мир, который как-то живет, и есть какие-то школьные предметы, которые вообще-то к миру мало отношения имеют, надо сдать и забыть. Пожалуйста, Алексей Васильевич, скажите, пожалуйста, ну и что вы предлагаете, вот какая ваша система, что значит на основе естественных наук? Вы считаете, что на основе естественных наук можно, сейчас их сокращают все время в преподавании, построить вообще систему образования школьного?
Ну, речь идет о том, что не о том, чтобы построить на основе естественных наук. Там как бы в заглавии было на основе точных наук.
Точно.
Да? То есть на основе, по сути дела, вычислений. То есть речь идет о том, что между естественными, да, и гуманитарными науками гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. И в каком-то смысле это, собственно, вот такое существенное достижение. Когда можно обсуждать на языке, который привычен для физики, решение проблем там, социально-экономических. То есть, я не знаю, может быть, имеет смысл все-таки огласить вот это вот разделение на предметы, чтобы можно было обсуждать уже такую содержательную сторону в привязке.
Да, но вначале я сделаю небольшое объявление. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать универсальное образование на основе точных наук.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – новая система деления областей знаний на школьные предметы или универсальное образование на основе точных наук как реальность. В студии Радио Свобода преподаватель Московского физико-технического института Алексей Васильев и сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Игорь Акштейн. У микрофона Александр Костинский. Пожалуйста, Алексей Васильев хотел как раз сказать, как ему видится новая система разделения предметов.
Ну, речь идет о том, что задачу вот такой универсализации можно решить за счет введения или, я не знаю, разделения на два больших, по сути, самостоятельных предмета, которые можно определить. Первый как расширенная объединенная физика, а второй как расширенная биология.
Что это значит? Чем отличается от обычной физики, обычной биологии, которую вообще-то изучают довольно прилично в школе?
Значит, я объясню. Значит, ну, я сначала формально определю, да, что туда примерно входит, а потом объясню, какой в этом смысл. Значит, вот физика – это объединение за счет логической схемы, которая включает вот наряду с физикой традиционной, механикой, молекулярной физикой, термодинамикой, также количественную химию. И кроме того...
Значит, то есть химия входит в физику?
По сути, да.
И вы ее даже так называть не будете?
Нет, просто есть как бы организационно, это можно себе представить следующим образом, что в старших классах, там, 10-11, ну, как мы, собственно, это сейчас, вот эту вот идею реализуем, люди учат обычные предметы, но либо параллельно с этим, либо, что лучше, в счет предметов, которые вот заявлены вот в этих собранных курсах, то есть от них отщипывается некий кусочек вот на это как бы объединенное
преподавание,
да. Угу. И химию они, естественно, изучают, как описательную науку, химию, конечно, тоже нужно знать. Но не менее важно знать, что те утверждения описательной химии, которые в школе преподают, они легко могут быть более простым образом получены, чем простым заучиванием. То есть можно сказать о том, какие реакции идут, а какие реакции не идут, взяв справочник и произведя там простое арифметическое действие по вычислению энергетического эффекта реакции. Или можно сказать о том, что будет происходить в растворах электролитов, производя некое действие, по сути, из области алгебры. А можно, производя действие из области вычислительной математики. То есть вот как бы разными возможностями можно решать задачи, по сути, из области химии. И понимать, во-первых, то, что это можно делать, а во-вторых, понимать, что подход, который для этого используется, он, по сути, вот общая система представлений, она не отличается у более широкой области, чем химия. То есть понятие равновесия, то, что там называют законом действующих масс, оно, в химии. По сути, и в химии, оно как бы так же хорошо работает, как и в физике. То есть в каком-то смысле его принято считать представлением химическим, но вообще говоря, оно может быть использовано аналогичным образом в физике. Более того, тогда можно заменить аксиоматическое изложение вот в термодинамике, да, которое в школьном курсе, мало того, что формальное, оно еще не полное. Там первое начало термодинамики есть, а других нет. Что само по себе.
Ну, довольно... о втором начале все-таки говорят. О втором начале термодинамики. Ну, третье начало термодинамики это просто закон Нернста, да, то, что у вас ноль есть. Ну, а их вводят как-то, ну, не в неявном виде. Ну, а хорошие учителя вводят в явном.
Ну, не все хорошие. Просто вот есть, так сказать, специализированные учебные заведения. Просто вот мы вместе с вами изучали учебники небезызвестного вам, значит, учебного заведения, где автор учебников Филатов. Так вот, там нет второго начала термодинамики, хотя там есть математические, физико-математическое вот это вот направление, да, То есть, как бы и в стандартных еще советских учебниках, тоже я сам учился в физмат-школе.
Не было, нет, в стандартных
учебниках. Да, то есть, нам рассказывали второе начало термодинамики, но я с удивлением увидел, что в хороших учебниках, вот старых, которые многим лучше вот теперь издаваемых, там тоже нет второго начала термодинамики. То есть, она странная очень, оно формальное и неполное, вместо того, чтобы использовать в образовании механизменные утверждения и полные. То есть закон действующих масс — это утверждение, которое очень легко объяснить. То есть когда много разных частиц, то чем больше частиц одного типа, тем чаще они будут сталкиваться. То есть тут как бы никакого напряжения на интеллект не требуется. Это естественное совершенно
состояние. Но это только химия. Теперь вопрос Игорю Эйнштейну. Игорь, скажите, пожалуйста, а вот, ну, хорошо, вот в обобщенную физику, что еще, кроме химии, вы каким-то образом туда присоединяете? Что еще можно?
Нет, ну сейчас, я думаю, что лучше, чтобы Алексей все-таки договорил, что договорил, еще нужно туда внести, да?
Значит, вот в расширенную физику, как ни парадоксально, там включается, скажем, количественная физиология, поскольку она может быть рассмотрена как...
То есть не в блоке биологии, да? У вас есть два больших блока, химия и биология.
Вот биология, она есть и там, и там. Вообще многие предметы фактически присутствуют одновременно и там, и там. Это связано с тем, что у нас есть в любой деятельности всегда этап, когда нам не очень много нужно от объекта. Мы его как сложное не рассматриваем, с одной стороны. С другой стороны, мы практически знаем, что он себя как сложный и не ведет.
Вот и в этом данном вот в действии.
Да-да-да, вот с этой точки зрения, которая нас интересует. Зачем нам погружаться вот в сложные механизмы, если в конечном счете нам ответ этот сложный все равно надо будет собирать в какой-то простой. Разумно. Ну,
то есть говоря проще, я перебью Эйнштейн. Тогда. Значит, говоря проще, есть... сравнительно простая по смыслу, но создающая некоторые трудности в реализации, такая вычислительная часть. В нескольких разных науках. Она есть в биологии, вот как о личной физиологии идет речь, она есть в химии, она есть в физике довольно много. Значит, и, что называется, в полном объеме она реализуется вот при изучении математики. Вот предлагается, вот то, что предлагает Алексей, вот предлагается все это собрать хотя бы в рамках повторения школьной программы, собрать под одной шапкой. Утверждается, что это сильно упростит дело.
Она и математически очень похожа, она и с точки зрения измерительной очень похожа.
Но это ведь кардинальная перемена, да? То есть у вас центральными становятся уже другие темы. Ну, то есть, условно говоря, законы Ньютона для вас становятся в каком-то смысле, если мы говорим уже не от обобщенной физики, а от обычной, законы Ньютона становятся в какой-то степени второстепенными по сравнению, или во всяком случае они теряют свою большую такую приоритетную роль по сравнению с какими-то вот такими принципами, о которых вы говорите, которые вот применимы во всех остальных науках.
Ну, они скорее становятся средством или как бы иллюстрацией более широких возможностей, чем только то, что делается в механике. Но в каком-то смысле это ведь совершенно разумно. Зачем, так сказать, что-то разбирать как частность, когда на самом деле в механике решаются очень общие задачи. Там в реальности есть очень много действий универсально полезных. Во-первых, там есть просто... идея такого локального, эффективного, полного описания. Когда мы берем закон, второй закон Ньютона в форме малых превращений, да, что малое превращение к скорости там, в отношении к малому превращению времени, есть там сумма неких сил, которые зависят там, от скорости.
Ну, в ньютоновском, то есть в том виде, в котором Ньютон.
Да.
F дельта T равняется дельта P, да, дельта P, то есть изменение импульса.
Ну, лучше дельта В, лучше координаты...
Массу выделить, дельта В на дельта Т,
да, понятно. Значит, как бы просто, если есть вот просто записанное такое уравнение, мы можем, зная, как силы зависят от скорости координаты времени, просто произвести в любой среде баз данных вычисление траектории движения. Да, ясно, что это действие, во-первых, оно для механики чрезвычайно важно. Почему-то, кстати, в школьном образовании такого действия нет. Оно есть, скажем, в фейнмановских лекциях по физике, причем это делалось еще тогда, когда на компьютере этого сделать нельзя было. То есть Фейнман понимал, насколько полезны и эффективны...
Численные методы вы имеете в
виду? Да, численный вот такой расчет.
Это вы имеете в виду, когда он рассчитывал траектории планет, да, там у него есть...
Например. Да. Нет, просто можно как бы вот такого рода действия, да, то есть убедиться, что... в каком-то смысле ничего для физического описания, кроме сил, не нужно. То есть можно вот к физике, вот такой вот в элементарной версии, подходить как просто к некому инструменту. Мы узнали про реальность.
Хорошо, Алексей, а вот если мы говорим о блоке биологии, что туда входит, вот большой блок биологии?
Ну, я про блок физики еще, там еще есть кое-что, да, там, скажем, есть сторона информационная, да, я просто два слова об этом скажу, потому что еще, так сказать, чем удобно физическое описание, там все известно, это полная с информационной точки зрения среда. А заведомо есть еще проблема выяснения информации, да, то есть установления того, а по каким законам происходит что-то, да, то есть если мы берем не физическую чисто ситуацию или ситуацию физическую, но не полностью описанную, у нас есть проблема просто понять, а что же, по каким законам существует вот эта вот реальность. И ясно, что вот эти вот проблемы информации, они из физики тесно связаны вообще с тем, что мы делаем, общаясь между собой. То есть язык фактически это тоже представление в каком-то смысле близкое к физическому.
То есть вы говорите о лингвистике, что,
да,
вы,
по сути дела,
что необходимо описание... включить часть лингвистики в обобщенную физику.
Фактически да. То есть заведомо как бы объекты, то есть материальная точка, которая в физике, это простейший пример объекта. Да? В языке мы объектам приписываем существительные. Значит, есть процессы. В языке мы процессам приписываем глаголы. Есть свойства объектов. Это, соответственно, там наречия, прилагательные. То есть ясно, что мы можем и по-другому тут играть, да? Но вот это описание на самом общем уровне, да, что, во-первых, мы в физике имеем дело с самой общей ситуацией вот с этой точки зрения, а во-вторых, мы простейшим образом можем классифицировать такие ситуации, как то, что объекты бывают одинаковые, они бывают похожие, и можно искать разного рода сходства. Вот, это, так сказать, термин «качественная однородность» тут очень как бы эффективно.
Да, и мы об этом поговорим во второй половине часа. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с участниками экспедиции через все Соединенные Штаты «Русский поиск» Александром Карасевым и Станиславом Пылевым. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать, можно ли построить универсальное образование на основе точных наук. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле сегодня прошла акция протеста против роста цен, а в Москве митинг с требованием пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Тюменской области избирательная комиссия повторно отказала КПРФ в регистрации партийного списка на выборах в областную думу 11 марта. До этого КПРФ была снята с выборов в Дагестане. Во Владивостоке задержан третий подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровко. Два других предполагаемых участника нападения на журналиста были взяты под стражу во вторник. Обвинение им пока не предъявлено. Совет Федерации одобрил новую версию закона о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. В доработанном согласительной комиссии варианте суду возвращено право проводить выездные заседания в любом российском регионе. Президент США Джордж Буш призвал американский Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В своей ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию межрелигиозного конфликта в Ираке. Всемирный экономический форум открывается сегодня в швейцарском курорте Давос. Более 2000 видных политиков, бизнесменов, представителей научной сферы, СМИ, общественных организаций примут участие в форуме, который продлится 5 дней. В Ливане участники протестов сняли блокаду автомагистралей в крупных городах, включая Бейрут и Триполи. Вчера в уличных боях погибли по меньшей мере 3 человека, свыше 130 получили ранения. Президенту Израиля Моше Кацаву может быть официально предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах, заявил генеральный прокурор страны. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать новую систему деления областей знаний на школьные предметы или универсальное образование на основе точных наук как реальность. В студии «Радио Свобода» преподаватель Московского физико-технического института Алексей Васильев и сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Игорь Акштейн. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы. Вы также можете отправлять сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде. Абонент «Радио Свобода». Пожалуйста, теперь Алексею Васильеву вопрос. Скажите, пожалуйста, ну а что делать, что такое блок биологии? Вот у вас всего два блока, физика и биология. Да, про физику мы поговорили вкратце. Что такое биология?
Ну, значит, есть там на самом деле...
Вот обобщенная эти... биология.
Нет, она расширена.
А, да? Расширена, извините.
Отчасти там она и обобщенная, естественно. Значит, ну, во-первых, можно было бы говорить тогда о том, в принципе, что вообще нужна только одна наука, да, но, так сказать, вот утверждается, что физикой все знание точно не является, да, просто одно время была такая надежда, как я понимаю, представителей вот традиционных точных наук, что удастся сформулировать физические утверждения, с помощью которых удастся описать и реальность вот, социальную, экономическую и так далее.
Но это, знаете, это еще в XIX веке такие прозорливые философы называли редукционизмом, когда что можно свести. В этом смысле и химия. Я вот мнение многих ученых, которые занимаются все-таки химией, да, многие вещи можно свести к математическим, физическим, но ведь очень многие вещи в химии, в экспериментальной физике, той же, вот классической, Они ведь тоже во многом не являются обобщенными. Это все равно такая, как, знаете, как кухня, как рецепты. Но вот как бы антитезой вот такого обобщенного подхода является подход кулинарный. Возьмите то, возьмите сё и смешайте.
Нет, то, что, так сказать, вы обсуждаете, это все-таки эмпирическое и теоретическое знание. А я говорю о другом. Физические утверждения могут быть и на уровне эмпирических вполне.
Да? И многие из них просто... остаются. Например, предсказание погоды. Сколько, казалось бы, погода полностью, вот у вас движутся массы воздуха. И вообще ничего, кроме воздуха и влажности, да, там нет. Ну, по большому счету. Ну, еще есть. Греет солнце и так далее. И до сих пор точно погоду можно говорить, ну, более или менее точно, на 3-4 дня. И вот поэтому никто, хотя и пишут прогнозы и на 10 дней, но все, кто занимается, немножко знает атмосферную физику, понимает, что уже на 10 дней это прогноз крайне неточный, может быть, сильно. А я уж там на 3 месяца, на 4 совсем не точно. Понимаете, казалось бы, та область, ну, которая ну, очень близка к физике, и тоже непонятно.
Нет, а это другое, опять же, смешение понятий. Это точное и приближенное описание. Просто известно, что есть гидродинамическая неустойчивость, и из-за нее, так сказать, неизбежно очень большие неопределенности предсказаний. То есть...
теории турбулентности нету полной, или даже никакой. Нет,
но в любом случае можно обсуждать на уровне... Физические законы описывают или нужно что-то другое? Просто ясно, что физики не хватает для описания вот, реальности за пределами так сказать, вот, традиционной физики, просто потому, что физически реализуемы очень многие варианты жизнедеятельности, да, вот, социальной, биологической, которые физически допустимы. Их нет не из-за того, что мешает этому физика, а из-за того, что этому мешает конкуренция с другими физически допустимыми так сказать, реализациями. Да?
То есть эволюционный принцип просто действует, да, вы хотите сказать?
Нет, принцип эволюционный, он тоже в каком-то смысле, это не очень хорошее утверждение, потому что эволюционируют, как известно, все объекты. Про эволюцию говорят и в физике, и там в кристаллографии, там где угодно, да?
Не, ну мы говорим классически, когда возникает конкуренция между видами, условными видами.
Просто как бы можно сказать, что вот в этой расширенной биологии принципиальное отличие от физики состоит в том, что появляются два типа утверждений дополнительных. Первое утверждение о воспроизводстве, связанное с этим там, понятие схемы воспроизводства, там, экономическое описание и так далее. И второе утверждение о возможности изменения схемы воспроизводства, то есть то, о чем вы говорите, о возможности эволюционировать.
То есть мы, видимо, какие-то экологические, ну, условно говоря, если мы говорим, вы в биологию, наверное, включаете описание систем как таковых. То есть, ну, понятно, что любой современный биолог понимает, что нельзя описывать один вид или два вида, да, надо описывать экосистему и виды внутри нее. Правильно? Потому что иногда очень прогрессивные виды гибнут вместе с рухнувшей экосистемой. То есть, видимо, некие системные вещи вы именно в биологию, в обобщенную свою, да, расширенную.
Да, естественно, экология, но если она не на сверхпримитивном уровне, да, где нас не интересует то, как это воспроизводится вот, ну, по существу, да, и не интересует то, как это вот эволюционирует, да, и, соответственно, какие с этим связаны ограничения вот текущей какой-то жизнедеятельности, то в этом, так сказать, в более или менее полном варианте экологии, естественно, это часть
биологии.
Вот этой вот
расширенной биологии. А какие
еще
предметы сюда в расширенную биологию войдут?
Ну, естественно, вот как бы из биологии, да, по сути, почти все варианты биологии, которые, значит...
Ну, зоология, ботаника. Нет,
у меня понятно, что как бы вот эти вот понятия традиционные, они всем известны, а мы вообще говоря на предшествующих передачах обсуждали, что есть разные варианты рассмотрения биологического. И вот таких вот вариантов рассмотрения, ну, по крайней мере, 4. То есть есть биология описательная, куда входит вот все, что вы перечисляете. Да, есть биология... предельный вариант, да, крайне далекий от нее теоретическая, а между ними находится количественная биология и биология функциональная. Значит, чем они все отличаются друг от друга? Теоретическая биология – это полное вот такое систематическое описание типа теоретической физики. Количественная биология – это когда мы делаем некие расчеты, учитывая связи между различными проявлениями. А есть биология, которая ближе всего к описательной, и она, вообще говоря, для биологов вполне органична. Это описание всего вот в таком вот инженерном варианте, когда не просто картинка, а понятно, как каждая составляющая друг с другом взаимодействует, есть понимание, что это взаимодействие полное.
Да, нет, это я понял. А предметы какие еще туда вошли?
Вот кроме... Значит, кроме вот биологии, туда еще входит также такое вот надпсихологическое, оно же надэкономическое описание. То есть заведомо это экономика, если мы ей занимаемся не на уровне вот простых кривых, там, эмпирических каких-то действий. И, соответственно, все, что связано с поведением. Причем утверждается, что есть вот очень большое...
Поведение, то есть и социальное поведение?
И социальное, да. Просто вот у поведения есть некие общие закономерности и, так сказать...
То есть это уже куски вы будете отъедать от истории...
Совершенно верно.
От вот обществоведения и так далее, и так далее.
Вплоть до литературы.
Да-да-да, ну мы увлеклись. Давайте послушаем наших слушателей. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Делите на предметы. Возникла во многом исторически, когда связь между явлениями была не ясна. Если физики хотят переделать это все в духе изложения теоретической физики из общих основ, то для начала им бы следовало бы разобраться с преподаванием физики своей собственной науки в школе. Я вот помню, когда я учился, преподавали специальную теорию относительности. Преподавали ее строго исторически. Эфир, эксперимент Макерсона, Морли, попытка преодолеть противоречия, и, наконец, Альберт Эйнштейн решил эту проблему. И лишь позднее я узнал, что Альберт Эйнштейн вообще не знал об эксперименте Маркесона Морли и действовал из совершенно других общетеоретических посылок. Сейчас, насколько я знаю, теорию относительности выкинули из школы, но следовало бы, наверное, для начала написать нормальный курс физики, построены на основе общих положений.
Спасибо, Олег. Пожалуйста, Игорь Экштейн.
Ну, вы знаете, с одной стороны, значит, ваша позиция понятна, действительно. Дело в том, что есть вот, собственно, то, значит, к чему приходит анализ вот этой вот ситуации, это то, что можно, конечно, написать курс физики, который будет чем-то отличаться от существующих. Штука в том, что в него очень естественным образом начинают включаться другие предметы. Значит, можно это как-то обрубать, но сама суть вот этой нынешней нашей передачи состоит в том, что открывается совершенно новое поле, которое такими вот локальными усилиями, как написание одного нового учебника физики, никоим образом не покрывается.
То есть вы считаете, что надо сверху идти, что вот уже написание учебника физики должно, ну, нового учебника физики должно входить в какую-то более общую программу?
Находится внутри некоторого нового принятого разделения на основные предметы. То есть вот сию секунду речь может идти о способе повторения школьной программы там, в 10-11 классах. Да?
Да, то есть вы все-таки не такие вот сильные радикалы, вы говорите о том, что вот изучаются предметы, а потом как бы немножко на их основе делается вот такое, ну как бы межпредметное рассмотрение, чтобы у ребят это все стало практичным, и чтобы это начало работать как некие инструменты познания, взаимодействия мира, да?
Это кажется естественным первым шагом. Вот. И тогда становится понятно, что тогда нужно разделить некие большие области и уже внутри этого принятого разделения писать учебники. Вот это прямой ответ на заданный вопрос.
Мне как раз кажется, одной из целей нашей программы сегодняшней, это то, что вообще поставить вопрос, что вот деление на предметы, как оно есть сейчас, не является такой абсолютной догмой. И как вот сказал Олег, наш слушатель, он очень правильно сказал, что оно как-то сложилось исторически, и его рассматривают как некое, ну, не знаю, каноническое деление. А реальность же за эти годы очень сильно изменилась. И произошло слияние наук, и, например, там бурное развитие информатики, непонятно, куда ее вставить. Вот она постоянно, если говорить об информатике, ту, которая школа, она постоянно никуда не вписывается. И так далее. Но вот, кстати, очень интересно, на пейджер Юлия прислала. Очень интересная передача. Считаем, что надо сохранить основы прежних предметов, а как связующие ввести новые. Считаем, что надо ввести также основы статистики и социологии в школе, вот Юлия сказала. А тут не подписался слушатель, опираетесь ли вы на труды Конта? Конт же описывал подобные парадигмы. Сейчас я сразу прочту. И вот есть такая книга, ей уже 20 лет, и называется она «Общая физика с биологическими примерами». Автор Ш.В. Мэрион, Игорь Викторович из Москвы. Вот. Евгений Александрович из Москвы написал, нужно пробуждать у школьников интерес к тем наукам, о которых вы сейчас говорите, чтобы мышление их было нестандартным, в чем я убедился еще в 54-56 году от преподавания математики. Вот так. Ну и Нина Сергеевна, пожалуйста, Нина Сергеевна.
День всем. Значит, начну сразу. Считаю, что человек сегодня грамотный, если он может уловить разницу между словами «нуклон», нуклид и нуклеотид. А теперь по существу. Значит, время ставит перед человечеством проблемы, на которые должно сфокусироваться все человеческое знание. В 20 веке такой проблемой было потеря наукой одного закона. Закон сохранения вещества Ломоносова-Луазье. Значит, когда этот закон был потерян наукой, то обнаружили дефект массы, и на этом дефекте массы была построена атомная бомба. Кюри, Жолю Кюри и все вот физики, не буду перечислять, они сразу поняли, какая энергия за этим стоит. Но для того, чтобы открыть этот был закон, нужно было работать над пятым знаком после запятой. Значит, человечество смогло замерить вот эту потерю пятого, вернее, изменений в пятом знаке, и весь 20 век все знание было сконцентрировано, и физики были уверены в своей науке, уверены в завтрашнем дне, и физика была, значит, как в почете. Сегодня, вот вы, можно сказать, предвосхитили мое, я метеоролог по образованию, закончила кафедру физики и атмосферы Ленинградского университета, я старший научный сотрудник гидрометцентра, Ингрид Кириллом 18 числа я билась в московский комсомолец. Напечатать мою статью, откуда взялся этот Кирилл. Меня не напечатали, зато появилась на всю полосу 19 числа статья. Почему Азорский антициклон поменял вращение? Да не может поменять вихрь свое вращение. Значит, вот я 20 лет занимаюсь теорией синоптического вихря. Я считаю, что сегодня циклон вот этот, развившийся на все, можно сказать, восточное полушарие, поставил перед человечеством проблему.
Нина Сергеевна, большое спасибо. Извините, пожалуйста, вы очень интересно говорите, и вы можете просто оставить у нашего координатора телефон, и мы про это в другой, в научной программе можем про это поговорить. А сейчас мы вернемся все-таки к тому, меня очень обрадовало, что наши слушатели, в общем, с пониманием относятся к такой, казалось бы, радикальной, поменять предметы. Обычно идет спор такой, ну, когда выступает у нас тут даже в рамках нашей программы, ученые говорят, вот почему от естественных наук отъели столько-то предметов, а отдали, допустим, не фундаментальным, не важным, там, москвоведение, там, обеспечение жизнедеятельности, или там, эти предметы, не, а фундаментальные. Ну, то есть, реально идет фактически дележ в рамках той же схемы. Вы же говорите, что нужно переписать схему, и сама эта постановка, мне кажется, важной. Но у меня возникает естественный вопрос, как и у большинства наших слушателей. А что делать с историей? Куда она у вас относится-то? Что делать с литературой? Что делать с, извините, с русским языком? Ну, все-таки есть в русском языке, если говорить преподавание русского языка, есть некие лингвистические знания, которые, наверное, можно, как системные знания, язык как система, их можно там... И вообще математика у вас куда? В физику входит, получается, или куда?
Ну, поскольку на основе точных наук она входит, естественно, и туда, другое дело, что для многих нужд нужна математика в более скромном объеме, чем то, что вот принято подавать. Ну, даже я бы сказал, она в школе отчасти повторяется в виде курса высшего математики в ВУЗе, а вот в аксиоматическом варианте, да, это делается. Просто можно пользоваться очень, очень эффективно математика Ньютона, да. Вот Ньютон фактически же не пользовался вот этой аксиоматической длинной конструкцией, которая
призвана... Он её просто не знал, у него не было
естественно, её, да. Поэтому не мог её пользоваться. Которая призвана защитить от каких-то очень странных ситуаций с точки зрения того, какими в принципе могли бы быть функции, да. Но в реальности у нас таких функций, от которых эта аксиоматическая система защищает, не встречается нигде, кроме там теоретической физики. Соответственно, очень разумно пользоваться математикой как вот таким простым инструментом, где главная идея – это вот несколько простых как бы приемов. Там один прием – это когда мы работаем с малыми величинами.
Ну вот вы знаете, это все-таки мы до программы спорили, но мне казалось, что такой подход во многом все-таки у Якова Борисовича Зельдовича был «Высшая математика для начинающих», где он пытался описать, он не пользовался при описании математики, не пользовался такими строгими доказательствами, ну, как там у Фихтенгольца в курсе огромном, ну, или более скромно там у Смирнова и так далее, и так далее. Значит, математика все-таки входит... Понимаете, вот какое у меня опасение? Ну, сейчас вы мне еще ответите все-таки за гуманитарные науки и литературу. Но, с другой стороны, мне всегда опасность, когда у вас, ну, ребенок, у него какой-то ритм жизни, если вы это разрываете, чтобы не получилось так, что он вообще ничего знать не будет, понимаете? Что вообще будет все фрагментарно. Ну, какие-то принципы, ну, он там и квадратное уравнение не решит. Не знаю, может, его и не надо решать, это уже другой вопрос. Да, Игорь Экстейн.
Да, ну, я бы сказал так, что ясно, что всегда, когда вводится что-то новое, да, важно проявить предельную аккуратность по отношению к существующему.
Не навреди, да?
Да, вот принцип «не навреди» здесь, на мой взгляд, остается самым важным.
Но, знаете, ясно? От вашего проекта очень трудно. Я понимаю. Очень трудно. Вот мне лично, что он не навредит.
Да-да-да, нет, я понимаю, что сейчас ощущение, так сказать, еще кто-нибудь из слушателей запомнит, что вот, так сказать, сейчас все переменит, все предметы закроют, а ведут там непонятно что.
И нет, что нет, ничего такого. Люди, которые вообще губят все,
да,
и образование,
так сказать,
и науку.
Господа, не пугайтесь, ничего такого так сразу не предлагается. Нет, речь идет о достаточно аккуратных новациях, и вообще вопросы тактические, ясно, что мы так вот сходу не обсудим. Я могу только общие принципы сформулировать. То есть ясно, что, во-первых, вот первым, хорошим первым шагом, как нам кажется, было бы формулирование некоторого курса, состоящего действительно из двух частей. Вот это обобщенная физика, ну, условное такое название, и обобщенная биология, назначение которого было бы повторить всю школьную программу в двух последних классах. Большие проблемы будут с преподаванием этого курса, потому что я знаю очень мало, так сказать, живых людей, способных вот так вот свободно ориентироваться в большом числе школьных предметов. На уровне, когда школьная программа уже почти пройдена. Это большая проблема. Поэтому даже подготовить нескольких преподавателей такого курса уже будет проблема. Значит, третий момент. Ясно, что далеко не все, какой бы сильной ни была основа для систематизирования материала школьных предметов, так просто ничего
не войдет.
Не войдет все. Останутся очень большие куски.
Ну вот, например, гуманитарные науки, что с ними делать? С литературой, с историей? Ну,
так сказать, значит, минимальный ответ остается как есть. Следующий шаг.
То есть в вашей программе все-таки ваша программа не является тогда универсальной.
Нет, ну давайте я тогда
отвечу. Да, Алексей, все-таки, да?
Поскольку тут как раз.
Ну, или я бы закончил.
Да.
Значит, в первом приближении оставить как есть. В следующем приближении посмотреть, может быть, есть какие-то общие вещи и обобщения, которые в эти два курса все-таки войдут.
Нет, какие-то там можно, вот если говорить вот сейчас буквально достижения последних лет, это я уже могу сказать, буквально у нас эти в рамках программы науки были ученые, которые рассказывали, ну, об описании больших, как типа мир-система, где оказывается, вот какие-то мы для совсем больших систем, возможно, математическое описание, и оно довольно простое, и многие историки с этим соглашаются, и математический аппарат, который для этого нужен, для ребят очень скромный. По большому счету, не нужен сложный математический аппарат. Ну, например, для каких-то обобщенных и сложных разделов физики нужен сложный математический аппарат, нет времени его дать. А тут не нужен. Ну, там какие-нибудь экспоненты, какие-нибудь функции единица на х, типа единица на х и так далее.
Но, конечно, конечно. Значит, вообще, я вот как биолог могу сказать, что я был бы категорически против выбрасывания из школьного курса вопросов, связанных с многообразием животного и растительного мира.
Описательным разнообразием.
Описательным разнообразием, конечно. И это важная вещь, потому что какими бы обобщениями мы ни занимались, нужна база для делания всех этих обобщений. Вот. Ну, дальше вот, наверное, уже Алексей может.
Да, Алексей, только коротко, то я хотел бы, чтобы еще слушатели, да, немножко поговорили.
Ну, просто это, по сути дела, разная специализация. Есть вот биология описания, да, есть биология понимания и обобщения, да.
То есть я понимаю, что
это же то же самое, да, сейчас, то же самое, да, с историей. Есть история дат, а есть история социально-экономических процессов. То есть ясно, что эта составляющая, она вполне органична. Вот в этом фрагменте расширенной биологии.
Понятно. То есть все-таки вы как надстройка. Все-таки это только старшие классы. Вот будем так говорить, что все-таки такие, потому что...
Нет, не совсем так. Я говорил про первый шаг, а шагов должно быть много. Скорее речь идет о том, чтобы создать некоторую концептуальную основу для дальнейшей интеграции всего, что согласится туда интегрироваться постепенно.
Что природно туда...
Да, да. То есть создать некоторую вот конструкцию, в которую дальше могли бы втягиваться разные куски из школьной программы. А какие втянутся, отчасти сейчас нельзя сказать, отчасти можно сказать, но у нас просто времени не хватит это сказать.
Михаил, причем я еще дополню, что это все-таки не проект, это
Алексей
реальность.
Алексей Васильев, да. Это реально, да, о которой мы обсуждаем.
То есть мы это преподаем. Понятно. Просто, так сказать, мы это уже попробовано, это есть люди, которые это воспринимают. То есть, в общем, и развитие тоже вполне понятно.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Я сам когда-то давным-давно кончал физтех, и мне вот эти вот идеи, они близки, они у меня самого бродили. Но тут вот такие соображения. Ну, во-первых, вот тут правильно сказали, не надо обобщать все на свете. Вот то, что туда влезает, то естественным образом туда пускай влезает. Не надо писать там динамику пули, полета пули, которая там летела в Пушкина, допустим. Ну, вот тут такие вопросы возникают. Во-первых, курс. Не забудьте, пожалуйста, господа, какие-нибудь следы оставьте, как там ваш курс найти.
А как вас найти? Действительно, извините, пожалуйста, Михаил, сейчас я...
Да. А найти нас довольно просто. Можно вот набрать вот в интернете вот наши фамилии, имя, отчество вместе, вы автоматом попадете на вот все, что мы делаем. Да, то есть Васильев Алексей Артемович, Акштейн Игорь Леонидович. Там просто у нас есть очень разного типа продукты. Есть там моя книжка «Теоретическая биология». У нас есть...
Она в интернете уже есть, да?
Она всегда есть.
Всегда? Для всех. Есть. Но мы еще ссылки на сайте. Вы знаете, что, просто чтобы не перечислять все, мы специально на сайте вот в этой программе, на Радио Свобода, все наши программы выкладываются. И в частности, если вы зайдете и в архиве посмотрите программу образования, вы найдете эту программу. И мы там обязательно, Михаил, сделаем для вас и для других заинтересовавшихся слушателей, сделаем ссылки, может быть, несколько, я попрошу господ, чтобы они их дали, и тот, кто посмотрит. Да, Михаил, еще, да, пожалуйста.
Значит так, дальше кончаются все эти физические вопросы, начинаются, увы, бытовые. Ну, во-первых, придем в книжный магазин, ну, давайте согласимся, по преимуществу, я имею в виду вот эту специфическую литературу, по преимуществу мусор, конечно. Ну, про Рынкевича я говорить не буду, нормальная, надежная книжка, там, Погорелова, кстати говоря, Погорелова, знаете, физик-теоретик, как ни странно, а так вообще-то, то, что сейчас... Хорошо, нужно пробиться на этот рынок, но это уже не физическая задача. Там будет скрежет зубов и все.
Не-не, понятно, Михаил, вы знаете, у нас сейчас, к сожалению, вот время программы заканчивается. Я хотел бы нашим гостям дать возможность еще по 30 секунд.
Хорошо, тогда спасибо. Вот на этот вопрос, если все.
Да, спасибо.
Да. Ну, пробиваться как? Или что?
Нет, а с пробиванием ситуация очень простая. В каком-то смысле мы занимаемся... тем, чем раньше занималась огромная армия советской, там, я не знаю, науки и образования с огромными ресурсами.
Педагогическая наука, вы имеете в виду?
Ну да, и педагогическая наука, но, в общем, по сути дела, там большая часть нации у нас всем этим занималась. Сейчас из этой области ушли там почти все.
Не, ну кое-что кто-то остался.
Нет, естественно, но в основном как бы это не в варианте какого-то развития, а в варианте поддержания. То есть число людей, которые активно чем-то занимаются, чрезвычайно мало. Ресурсы, которыми они располагают, ничтожны.
Поэтому пробиваться им сложно.
Давайте я хочу сказать как раз другое. Поэтому, так сказать, наиболее эффективной, так сказать, способом, так сказать, продвижения всего является производство такого качества продукции, который обладает свойством самодействия. То есть,
самораспространение.
Да, самораспространение. И мы, на самом деле, вот до этого уровня уже дошли. Так что,
то есть вы надеетесь, что в какой-то момент начнется само распространение?
Да, совершенно верно. Нам, в общем, эти, как бы, 5 лет назад нам действительно были нужны там какие-то ресурсы, там материальные, какие-то помощники. Сейчас фактически уже дело в каком-то смысле там кончито, там и начато новое.
Хорошо, и тогда... Те, кто заинтересовался, может на сайте нашей программы, потом попозже мы выложим там то, что уже сделали Алексей Васильев и Игорь Акштейн. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе преподавателя Московского физико-технического института Алексея Васильева и сотрудника Института теоретической экспериментальной физики Игоря Акштейна. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Александр Орлов-Сокольский. Передачу подготовил Александр Костинский. Прямо сейчас, после новостей, в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13700.